Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 3 минуты, вторник, 23 ноября, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас в гостях Юрий Георгиевич Ферштинский, историк, старый наш добрый знакомый и частый гость. Юрий Георгиевич, рад приветствовать.
Добрый день, здравствуйте.
Мы, в общем, конечно, воспользовались поводом, то, что у вас вышла книга «От красного террора к мафиозному государству», длинное такое название, «Спецслужбы России в борьбе за мировое господство, 17-36 годы», и назвали эфир «Лубянщина». Это такой расхожий такой термин, понятно, что означающий, и вот решили поговорить в контексте идущих событий. Это представляет большой интерес. Ну, конечно, я вот помню сам, я когда стоял в Народном трудовом союзе, я начинал вообще там, издавались книги, и у меня была большая библиотека, естественно, все те издания, которые касались Брестского мира и так далее, все это мы читали, все и так далее. Но смотрите как, после книги «ФСБ взрывает Россию», Юрий Георгиевич, по-моему, такое ощущение, что вот за эти два десятилетия вообще, в принципе, стало понятно, что... Русская история, вот современная, да, она все-таки в большей степени определяется властью именно спецслужб, потому что они захватили в той полноте, которая позволяет говорить об определяющем характере власти в России именно через спецслужбы. Я почему об этом говорю? Потому что в течение нулевых годов, вот, например, Белковский, мы часто с ним там по этому поводу спорили, он говорил, что все это ерунда, никакая Лубянка ничем не управляет, никакие спецслужбы не представляют собой некого единого начала, а по существу олигархи являются заказчиками власти. Для себя деньги определяют всю систему, и в этом смысле спецслужбы имеют служебную роль. И вообще это расхожая позиция. Я не только его мог упомянуть, многие так считали. Может быть, специально навязывали эту позицию. Сейчас вот констатация такова, что в той полноте, в какой спецслужбы там, от ЧК до, КГБ, до ФСБ, там, через ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, они, в общем, всей полнотой власти обладают. Вот с точки вашей зрения, скорее историосовской, вы считаете этот процесс законченным? То есть больше того, что они уже имеют получить, нынешние спецслужбы не могут? И как это связано с некой, ну, динамикой исторической развития, прихода именно к этому? Почему именно при капитализме такое оказалось возможным? Хотя, казалось бы, должно было бы раньше гораздо реализоваться, когда у этого было гораздо более сильное идеологическое обеспечение. И у меня одна последняя просьба, перед тем, как вы ответите, меня просит Константин, чтобы вы звук сделали потише, потому что в колонках слышно. Чуть-чуть потише, Юрий Георгиевич. А то идет такой металлический электрический звук, зрители слышат.
Ну вот я перевел со 100% на
65%. Отлично. Вот, тогда ждем, что вы ответите.
Очень широкие вопросы поставили. Сразу много вопросов, и я попробую ничего не забыть и на них ответить. Во-первых, маленькое уточнение. Датировка книги 1917-2036, что очень важно. Потому что название, естественно, спровоцировано недавним постановлением российского правительства и Думы, позволяющим Путину оставаться президентом до 2036 года. Отличие этой книги от всего, что писалось и о российской, и о советской истории, и о спецслужбах, заключается в том, что в ней прослеживается история многочисленных попыток советских, а затем российских спецслужб захватить власть в государстве. С первого дня образования ВЧК госбезопасность билась за власть в государстве, за абсолютную власть в государстве. И в этом смысле, да, я считал бы, что этот процесс был закончен, как вы правильно заметили, в 2000 году, когда спецслужбы наконец эту власть захватили. А поэтому я начну отвечать чуть-чуть с вашего последнего вопроса. Предел ли это? В каком-то смысле предел. То есть власть в России захвачена абсолютно, она узурпирована полностью. У власти стоят люди, которых правильнее всего охарактеризовать как хунта, то есть бывшие сотрудники, офицеры спецслужб в основном, которые находятся у власти бессрочно и без каких-то полномочий, выданных им кем-либо из населения, потому что выборы давным-давно тоже были узурпированы и на местном, и на центральном уровне. И люди, которые сейчас управляют государством, их никто не выбирал. И мы про них не знаем, когда они, собственно, планируют уйти на пенсию, оставить власть, передать эту власть каким-то другим структурам. Да? В этом смысле они как бы абсолютные узурпаторы, это абсолютная хунта. А, к сожалению, власть захвачена в России, с их точки зрения, но не захвачена во всем остальном мире. Их амбиции намного больше, чем маленькое государство под названием Российская Федерация. И мы время от времени становимся свидетелями попыток расширить границы Российской Федерации. Это и война против Грузии в 2008 году, и война против Украины в 2014 году. Постоянное нагнетание ситуации. Вот буквально там на днях Сурков снова заявил, что Российская Федерация будет расширяться. То есть амбиции у госбезопасности есть. И эти амбиции теоретически, как бы, как когда-то лозунг мировой революции, ограничиваются всего лишь всем миром. Понятное дело, что есть серьезная как бы дистанция между программой «Максимум» и амбицией, и политической, физической и экономической реальностью. И вот эта реальность, она, конечно же, сдерживает российское правительство и не позволяет им расширять пределы Российской Федерации с той скоростью, с которой бы они хотели это расширить. Но не достигая этой общей задачи в силу того, что ее достижение, ну, с точки зрения практической невозможно, как было невозможно с точки зрения практической в свое время реализация лозунга мировой революции, тем не менее мы видим постоянные попытки российского руководства, Кремля, Лубянки заниматься кровопусканием и на личном уровне, когда убиваются отдельные люди, и на государственном уровне, когда делаются попытки захвата территорий, и на уровне, ну, как сказать, политическом, то, что мы называем сейчас уже гибридной войной, когда время от времени мы находим очевидные следы российских спецслужб в тех или других странах, да, при, например, попытках влияния на избирателей и избирательную систему, постоянные попытки ставить своих кандидатов во главе государств, меньших по размеру, чем Российская Федерация, как правило, например, в Венгрии, например, в Чехии, например, неудавшаяся попытка в Монтенегро, например, удавшаяся попытка в большом государстве, в Соединенных Штатах Америки, где был поставлен Трамп. Поэтому работы у этих людей, как говорится, еще много, проектов у них много, и успокаиваться на достигнутом они, к сожалению, не в состоянии. Значит, повторяю, отличие этой книги от всего того, что писалось, и даже от всего того, что писал я, потому что я не сразу пришел к пониманию того, что на самом деле происходит и происходило раньше. Это то, что в ней, в исторической книге, подчеркиваю, эта книга историческая, прослеживается сложная дорога с многочисленными попытками госбезопасности захватить власть в государстве. И как, когда вы задаете вопрос, правильно, кстати, почему же это оказалось возможно при капитализме, ну, и не было возможно, да, при социализме, совершенно верно, это было невозможно по той простой причине, что до 1991 года Коммунистическая партия Советского Союза в смертельной схватке с госбезопасностью, да, потому что мы знаем об этой схватке, мы знаем о схватке госбезопасности с народом и со всем остальным, я не знаю, цивилизованным миром, да, и мы находим следы этой кровавой битвы там и сям. Но мы упустили как бы из виду, что параллельно шла совершенно смертельная схватка между госбезопасностью и компартией за власть государства. И в 91-м году, наконец-то, госбезопасность смогла сломить монополию компартии на власть. И вот с 91-го года уже при более слабой как бы, политической системе, потому что политическая система при КПСС была, конечно же, под жестким политическим контролем компартии, уже после 91-го года захватить власть в России оказалось намного, естественно, проще. И за исторически очень короткий срок, а именно с 91 по 2000 год, за 10 лет, госбезопасность эту власть захватила. Многочисленные заявления разных людей, и не будем называть их фамилии, хотя там, какую-то одну, по крайней мере, вы упомянули, безусловно, следует расценивать как совершенно очевидную, не бескорыстную дезинформацию. Это как бы не новость, да. Значит, мы имеем дело, во-первых, с очень серьезным аппаратом госбезопасности, про существование которого мы знаем. Дальше мы имеем дело с десятками тысяч людей, относящихся как к так называемым офицерам действующего резерва, которые как бы в течение многих десятков лет внедрялись нелегально в мирную сначала советскую, а затем российскую и экономику и социальную жизнь, и с безумным количеством агентов, то есть людей, завербованных госбезопасностью, которые оперируют тайно, да, тоже влияют как могут в силу своих способностей и возможностей на наше понимание действительности. И при этом нужно понимать, что еще в советские годы, да, вот как раз через институт офицеров действующего резерва постепенно госбезопасностью на кадровом уровне были захвачены абсолютно все позиции. И когда мы заглядываем в любое издательство, в любую газету, в любую радиостанцию, в любое телевидение, в банк, в министерство, и понятно, что занимались сначала самые лакомые кусочки, и к нашему большому удивлению, иногда, кстати говоря, мы ничего этого, конечно же, не видим, но оказывается, что практически все позиции, все верхние этажи и верхние позиции во всех учреждениях и ведомствах заняты либо офицерами действующего резерва, либо агентами бывшего КГБ и нынешнего ФСБ. Поэтому бороться с этими людьми очень сложно, поэтому оперируют они тайно. Есть целая серия законов, запрещающих раскрывать и агентуру, и даже офицеров действующего резерва, работающих в мирном секторе. Ну, сейчас эта система чуть-чуть иначе называется. Она переименована специально, чтобы выглядеть как-то не так заметно. Кстати говоря, эта структура и система абсолютно неизученная. Документация, исходящая, естественно, из КГБ, на эту тему максимально скрыта. Есть буквально несколько отдельных документов, которые указывают на существование этой системы и структуры. Поэтому мы в очень тяжелом положении. Я имею в виду те, кто пытается изучить то, что происходит, и расследовать то, что происходит, и исследовать то, что происходит. Мы находимся в очень тяжелом состоянии из-за недостатка информации, потому что в открытых источниках ее практически не существует. Тем не менее, повторяю, я думаю, что эта книга очень важная, поскольку в целом она описывает то, что произошло, описывает все этапы захвата власти госбезопасностью и, в общем, дает возможность читателю понять, что произошло и в какой стране мы живем. И кто этой страной управляет. Потому что, между нами говоря, ситуация, когда страной управляет госбезопасность абсолютно уникальная. Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что это произошло, происходит первый раз в мировой истории. Примеров управления госбезопасностью государством маленьким или большим нет, просто не существует. И поэтому в России, ну, что нас, наверное, не должно удивлять, действительно была создана таким образом совершенно уникальная система, как говорится, первый раз в истории. Вот как советская власть в каком-то плане была в 1990-м году, да, была создана первый раз в истории. Вот так и теперь система, когда госбезопасность управляет мировой ядерной державой, это что-то, происходящее первый раз в истории. Поэтому знаем искренне, что с этим делать, как с этим бороться, что от этих людей ожидать, чего от них хотеть, потому что они, в общем-то, так особо вслух не высказывают своих целей и планов. Ситуация в этом смысле очень серьезная и очень опасная.
Нас смотрит 6800 человек, нам уже почти 2000 лайков поставили, мы 20 минут в эфире. Ну, двухминутное опоздание у нас было, приношу извинения, тут технические были накладки, но мы продолжим. Смотрите, я не случайно задал вопрос о действительно либо добровольных помощниках, либо действительно, значит, на связи находящихся лиц, которые пытаются трактовать нынешнюю систему как, ну, окончательно вне идеологическую, совсем вне идеологическую. Иногда многие искренне ошибаются, считая, что, ну, а как, это власть про деньги, она не про, вот как вы говорите, мировое господство. Зачем мировое господство? Вот деньги безумные, ничем не ограниченная Россия, это ресурсная страна, ты торгуешь, благами наслаждаешься и можешь себя пролонгировать как власть, используя все те же деньги и так далее. Но ведь в этой трактовке, если у них есть планы, вываливающие за пределы границ России, это уже, конечно же, должно быть чем-то мотивировано. Для чего-то это делать. То есть это может только идеология заставить делать, да, ты повинуясь идеям каким-то, да, глобальным идеям, там, мировым идеям, двигаешься в классической идеологической системе, как раньше был коммунизм, либерализм, что-то еще, либо это что-то исключительное, сложно объяснимое, трактуемое специфическим образом, ну, вообще всякое мафиозное государство, знаете, оно, мягко говоря, не так легко его как-то определить, да, потому что, ну, государственные институты, если уже отталкиваться от марксизма, они же, в общем, сами являются инструментами такого принуждения, и тут как бы получается полукриминальный характер этого принуждения, и получает государственное оформление. Так вот, вопрос заключается в следующем. Вот в своем исследовании, а вы скрупулезно это исследуете уже 2 десятилетия в таком виде, и именно эту систему. Вы находите хоть какое-то идеологическое, значит, теоретическое обоснование этого всего, ну, философское отчасти, да, которому следуют люди, которые эту систему олицетворяют? Ну, понятно, что это первые лица, какие-то их служебные лица, которые выполняют для них какую-то такую функцию окормления, да, идейного, идеологического. Или же правы те, кто считает, что, ну, они сами не понимают, что делают. Вот так я бы сказал. Вы говорите, они скрывают эти планы, но они, может быть, повинуются в своих действиях этим планам, а мы по последствиям можем судить, что они хотят построить, что многие аттестуют как фашистское государство, корпоративное такое, знаете, с элементами с этими, а с другой стороны, действительно, впервые, где криминалитет, он тот же Муссолини, он, между прочим, мафию, мягко говоря, значит, преследовал, да, Коза Ностру, которая, кстати сказать, в период Второй войны оказала на Сицилии, например, огромную услугу американцам. Вот как бы вы идеологически все-таки попытались определить это все?
Ну, во-первых, если бы этих людей интересовали деньги, как вы сказали, да, это было бы наше счастье.
Да.
А Россия была давным-давно Швейцарией. Поэтому, к сожалению, к огромному сожалению, этих людей не интересуют деньги. Если бы этих людей интересовала бы экономика и процветание России, они не входили бы в Грузию и тем более не входили бы в Украину. Потому что, если вы помните, экономики России с точки зрения рубля обвалившегося, с точки зрения обвалившихся тогда же цен на нефть, война 2014 года принесла большой ущерб. Поэтому, повторяю, если бы их не интересовали деньги, это было бы самой маленькой нашей проблемой. Это было бы наше счастье, если бы этих людей интересовали деньги. А если бы страной управляли воры, то это было бы самой маленькой нашей проблемой.
Да.
В этом смысле, при всем моем действительно искреннем уважении к Навальному, я абсолютно не согласен с его политической платформой и концепцией. Страной управляют не воры, страной управляют офицеры госбезопасности. Это очень важно понять. То, что они допускают с одной стороны экономическое процветание отдельно взятых индивидуумов и дают им быть богатыми. И часть этих индивидуумов принадлежит к системе госбезопасности, конечно же. То, что они допускают коррупцию, потому что им удобнее управлять в формате коррупционной России, когда любой бизнесмен в силу специально созданных законов или их отсутствия, волей-неволей должен где-то в чем-то их всегда нарушать в маленькой или большой степени, либо хотя бы давать взятки, если он не нарушает законы, и таким образом делать себя уязвимой для избирательной, для судебной системы, которая абсолютно избирательна и позволяет государству использовать ее как инструмент давления на каждого бизнесмена, который государству представляется неудобным, невыгодным или, наоборот, слишком аппетитным для того, чтобы его проглотить. Поэтому это делать удобнее всего в системе коррумпированного государства, да, когда коррупция расцветает настолько, что каждый человек в глубине души про себя знает, что его есть за что жюри, а поэтому сидит спокойненько и дает, собственно, предоставляет возможность госбезопасности управлять государством. А мы видим, что впервые в истории, в человеческой, ну, по крайней мере, более-менее современной, тем более в относительно цивилизованном мире, политические партии, существующие в России, не борются за власть. Они место в парламенте, потому что это лакомые кусочки, позволяющие воровать, позволяющие богатеть, позволяющие заниматься бизнесом. Но они не борются за власть с Кремлем. Да? Опять же, госбезопасность существует над политическими партиями. Это не говоря уже о том, что эти политические партии, в свою очередь, пронизаны и инфильтрированы госбезопасностью. С дня номер один, когда в нынешней современной России стало создаваться некое подобие независимого парламента, независимой избирательной системы, госбезопасность начала массированную засылку своих офицеров действующего резерва в избирательную систему. Уже на самых первых выборах, еще в Советском Союзе, в выборах участвовало несколько десятков тысяч офицеров действующего резерва. Они выдвигались как депутаты и во многих местах победили. Были созданы госбезопасности, были созданы специальные курсы для обучения вот этих своих потенциальных кандидатов, как им лучше побеждать на выборах. Да? То есть на самом деле все организовано было достаточно серьезно. На уровне ведомства, ну, которое мы знаем, там, ведомство, да, КГБ, затем там через череду разных названий ФСБ. И я неоднократно слышал этот вопрос во время интервью. Ну, назовите это, кто же эти люди? Кто где? Кто управляет всем этим? Где эти люди? Мы их не видим. Конечно, их никто не видит. Управляет эта структура, которая называется коллегия, раньше она называлась коллегия КГБ. До этого исходно она называлась коллегия ВЧК. А сейчас она называется коллегия ФСБ, да? А это высшее руководство госбезопасностью. которые, собственно, принимают все эти решения на коллегиальном уровне. Эта система очень стабильна. Опять же, неоднократно были споры о том, насколько стабилен режим, созданный Путиным. Он создан не Путиным, он создан госбезопасностью. Понятно, что Путин, как человек, представляющий интересы госбезопасности, был продвинут на должность президента в 2000 году. Понятно, как любой человек, оказавшийся во главе некой там корпорации или во главе коллегии ВЧК в данном случае, и правительства, он со временем набрался опыта, и его личный авторитет внутри вот этих вот людей, наверное, повысился, и личная власть его как бы усилилась и увеличилась. И, может быть, даже если внутри там коллегии госбезопасности есть люди, которые хотели бы заменить Путина на кого-нибудь еще, может, у них и нет достаточно сил для того, чтобы это сделать. Но по этой причине, к сожалению, с уходом Путина, кажется, в России может ничего не измениться. А это тоже очень такой негативный, серьезный момент. Потому что Путин, и в этом некая проблема, не диктатор. Вот не диктатор. Да? Он как бы диктатор, но ровно настолько, насколько он, опять же, выполняет программу и соответствует более серьезной структуры, частью которой он и его аппарат являются госбезопасностью. Так что в этом плане я не отношусь, опять же, к людям, которые считают, что с уходом Путина все изменится. И, конечно же, я не считаю, что за Путиным стоят олигархи. И стояли олигархи. То есть в этом это, кстати, объяснено и описано в книге, что направление, как бы, было несколько, скажем так, колонн госбезопасности, которые двигались к власти. Во главе одной из колонн стоял Путин. И так сложилось, что победила именно эта колонна. Но если победила бы другая колонна...
То есть ничего бы не изменилось. Степашин или же Примаков, вы говорили в каком-то из наших эфиров, что, смотрите, от разных групп политического влияния в основном выдвигались кандидаты, это выходцы из спецслужб. И это действительно так, это был Примаков, который долгие годы был связан там с внешней разведкой, да. Это был Степашин, который, значит, возглавил ФСК, и даже когда он занимался пожарных состоял, он тоже был связан с ФСБ, оканчивал училище военное, там много чего с ним связано. Но получается, что Путина должен тоже сменить именно выходец из системы госбезопасности, а не просто какой-то человек подконтрольный госбезопасности. По этой логике я правильно говорю?
По этой логике я считал бы, что да. По этой логике Путина должен сменить один из бывших
офицеров.
Председателей.
А, председатель. Не, ну это может быть к тому моменту, когда директор.
Это может быть...
Да-да.
Ну, я не знаю, это может быть Патрушев, это может быть кто-нибудь
сын
еще.
Сын Патрушева может, например, быть, как, поколенчески, генерация. Он тоже заканчивал, он тоже учился, работал и так далее.
Совершенно верно, да. Ну, просто, как бы, Путин у власти уже довольно долго, и до 2036 года еще, кстати, тоже далеко. Угу. А 15 лет может подняться кто-то еще из офицеров безопасности, который с точки зрения ведомства представит, как бы, будет являться хорошей кандидатурой. Поэтому про личности сейчас говорить не нужно, это бессмысленно. А на уровне института и ведомства, я считаю, что, опять же, ФСБ считает ситуацию, я уверен, стабильной. Тем более, что действуют они, как всегда, превентивно и стараются убирать маломальски опасных кандидатов превентивно. Так было с Немцом, так как бы с Навальным. Другое дело, что с Навальным, это, пожалуй, я бы считал очевидный случай провала операции, в том смысле, что они не смогли его отравить. И больше того, У них даже не хватило как бы ни силы, ни, видимо, смекалки придумать какой-то другой вариант. Например, оставить Навального за границей и лишить его гражданства, mm-hmm. да, как было сделано Солженицын.
Да, ну, и не только Солженицын, там много таких случаев.
И не только Солженицын, но Солженицын был очевидный случай. Да? То есть, на самом деле, можно было лишить Навального российского гражданства и, собственно, ну, да, таким и образом как политика. Совершенно верно. Вот. Но, видимо, там были какие-то еще и такие мстительные соображения все-таки зацапать его обратно в Россию и замучить до смерти, но проблема в том, что до тех пор, пока Навальный жив, он остается реальным кандидатом на должность президента России. Причем кандидат этот сделан руками ФСБ. Да?
Ну, в смысле, из противостояния с ним и руками их, да, неудавшегося вот убийства.
Сделав из Навального заключенного, да, так, да, как они это сделали, окончательно утвердила Навального в должности кандидата.
Ну, это логично.
В должности кандидата на президентский пост. В ситуации, если когда-то действительно в России будут выборы или революция, или по каким-то причинам светит вся эта любянская власть. И, например, она светит, если она начнет большую войну.
Нет, сейчас мы об этом поговорим.
Я думаю, что это единственное, что ей угрожает.
Поражение в войне, внешней войне.
Поражение в войне, а это как на конечном этапе, а на начальном этапе непонимание, что они, во-первых, начинают большую войну, а во-вторых, они ее, безусловно, проиграют. И вот это отсутствие понимания очевидного проигрыша будет, скорее всего, причиной, по которой...
Но это значит, что это внешний фактор. Игла в яйце, как внешний, я говорю. Только внешний фактор. Так, вот, давайте вернемся. А внутренние факторы какие-то остались внутри России или, скажем так, внутри какой-то части общества? Это может быть, например, армия, там, это аппарат бюрократии, это не только сам несубъектный народ, да, а вот конкретно какие-то... Партия же противодействовала, соперничала с КГБ за власть, да? Значит, вот сейчас сохраняются институты противные, которые противные именно власти этой системы, которые могут оспорить эту власть. Или же их уже точно не осталось. Мы просто хотим в этом разобраться с вашей точки зрения, как эксперты вы исследуете.
Короткий и емкий ответ на ваш вопрос – нет.
Нет.
Нет, и я объясню почему. Ну, армия исторически и в России, угу, и в Советском Союзе никогда не играла политической роли. Никогда. Можно по-разному как бы пытаться ответить на вопрос, почему. Но, к сожалению, или не к сожалению, между прочим, потому что мы знаем случаи, когда армии играют активную роль в политике, например, в Латинской Америке, это не всегда с хорошим результатом. Поэтому про армию как участника политической борьбы в России можно спокойно забыть. Так. Никаких других социальных группировок, политических группировок, социальных группировок, которые сохраняют в себе силу, могущую стать критической, не существует, и не существует не случайно, а не существует исключительно потому, что госбезопасность, когда-то КГБ, теперь ФСБ, достаточно внимательно следить именно за этой ситуацией, и максимально ослабляет любую структуру или пытается поставить ее под свой контроль. ослабление идет через инфильтрацию агентами госбезопасности абсолютно всех структур, организаций, политических, всех без исключения, которые возникают. И если мы видим, что против той или другой политической группы вдруг начинается какая-то особо жесткая борьба со стороны ФСБ, для нас каждый раз это должно быть указание на то, что они не смогли эту группу инфильтрировать и поставить под свой контроль. Вот, собственно, и все. Да. Поэтому никаких политических партий или групп, обладающих силой достаточной, скажем так, для противостояния, даже не хочу сказать ни в коем случае свержения, для противостояния, политического противостояния правящему режиму в России нет.
Нет. Так, нас смотрят 9 тысяч, там чуть-чуть осталось, 50 человек меньше. 9 тысяч человек, 3 тысячи лайков нам поставили, мы 39 минут в эфире, ну там пару минут мы зацепили, но мы продолжим. У меня большая просьба к тем, кто уже находится в эфире, ссылки на него размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, сделайте так, чтобы как можно большее число людей этот эфир посмотрело, определенно, так сказать, может быть, присоединилось прямо сейчас к эфиру, ну, в крайнем случае, посмотрело его в записи. Ну и, конечно, подписан на канал Фейдин Лайф. Это очень важно, чтобы у нас росло число подписчиков для того, чтобы как можно большее число людей распространяло эти эфиры. Смотрите, Юрий Георгиевич, тогда вернемся к внешним факторам, потому что, ну, поскольку вы исследовали, вы занимались, книга «Большой труд», труд запрещенный, конечно, в России, об этом мы дальше скажем, это само собой, это понятно, в такой России не может быть ничего подобного. Вопрос ведь в чем заключается? Вот внешняя эта история, на чем она все-таки может погореть, эта система, потому что, ну, со взгляда на всю человеческую историю, мы же понимаем, что нет ничего абсолютного в мире конечных явлений, да? То есть все равно даже власть, какой бы она ни казалась абсолютной, она либо сама внутри себя, как Сурков об этом написал, внутри таит этот хаос, который хаос, он энтропийный, он может быть не оформленный, но сама эта система несет в себе этот элемент самоуничтожения. Либо вот такая как бы внешняя сила, которая окажется в таком большом глобальном масштабе гораздо более, с манихейской точки зрения, гораздо более могущественной, да? Неважно, кто это будут, там, англосаксы или там, традиционалистский клуб или еще кто-нибудь, но они сумеют противодействовать этой силе, которая претендует на некое мировое господство. Многие говорят, что Китай может такой силой оказаться, который поглотит в конечном итоге все это вместе и без остатка в силу цивилизационных факторов. На ваш взгляд, ну, будем представим себе вполне реальный сценарий. Война с Украиной как повод для более глобального конфликта, потому что не обязательно, что в него вовлекутся непосредственно военнослужащие там, стран НАТО, не знаю, Соединенные Штаты, нет. А на периферийных участках начнутся всполохи другой войны от Африки центральной и заканчивая Ближним Востоком и так далее, где с этой силой, претендующей на такое мировое господство, да, системой власти госбезопасности в России, значит, будут воевать, будут сражаться силы ей противостоящие, которые, ну, не согласны на ее абсолютные претензии. Кто это может быть и как этому будет идти противодействие, с вашей точки зрения, если спрограммировать футуристически вот этот конфликт будущего?
Вы знаете, ну, во-первых, мы же видим, как российское руководство через там, пятую колонну, через там, да, так называемый мир, да, используя совсем другую методику и тактику борьбы, да, пытается, условно говоря, ослабить всех своих соседей, да, максимально. Или максимально создать в этих государствах нестабильную ситуацию. А Украина в этом плане хороший для России оказался полигон, потому что там очень серьезный процент русскоговорящих людей, потому что действительно очень часто трудно понять, кто русский, кто украинец. И потому что, как казалось, в марте 2014 года, как Путин так казалось, да. И на эту тему, кстати, были написаны конкретные документы. Эти документы ложились на стол Путина. Да, конкретные, созданные, опять же, госбезопасностью институты, целые институты, да, писали докладные записки на эту тему. Казалось, что Украина сдастся без боя. И, к сожалению, для Путина, крымский опыт его, он сыграл немножко дурную шутку, потому что Путин решил, что без боя будет сдана вся Украина. Оказалось, что это не так. Стали гибнуть люди. Ну, можно по-разному смотреть на потери. Да? С одной стороны, они большие, да, потому что украинская сторона, которая публикует сведения, там, сообщает, не знаю, примерно, допустим, 13.
Нет, ну сейчас уже больше, там может быть под 13 с лишним.
Сейчас уже может быть больше, ну да. А российская сторона о потерях не сообщает, но для простоты разговора будем считать, что они примерно такие же. Конечно, эти потери, кстати говоря, много меньше, чем, например, потери во время Чеченской войны, а тем более еще меньшие по сравнению, например, с Афганской войной. Да? Так что сами потери, может быть, не должны были испугать Путина. Но тот факт, что Украина не сдается без боя, говорил о том, что оценка ситуации была сделана неправильно. И я думаю, что это та причина, по которой Путин в марте, апреле, мае 2014 года не решился на большую войну с Украиной. Тем не менее, в этот период, и мы это видели, проводилась, ну, как бы это, проба прочности границ с другими европейскими государствами, да, со странами Балтии, там, со Скандинавией, даже к Англии и к Америке подлетали российские самолеты, где уж там плавали подводные лодки, не будем говорить. Вот этот период, он в 2014 году закончился, я бы считал серьезной потерей для России, да, что кампания 2014 года была на самом деле проиграна. Она привела к тому, что рубль упал в цене, она привела к тому, что нефть упала в цене, она на самом деле привела к тому, что Россию из-за категории партнеров, сложных партнеров, но тем не менее партнеров, перевели в категорию противников. И я бы считал, что это был серьезный проигрыш, потому что после 2014 года как бы исходная позиция России уже стала сразу как бы ослабленной, да? Потому что, будучи партнером, проще захватить маленькую соседнюю страну.
Ну да, а так они готовы уже к подобному
развитию, масштабе, да. Да, чем будучи противником. Это та причина, по которой, мне кажется, ставка была сделана на Трампа и, соответственно, на попытку с одной стороны деморализации и раскола и в большой степени удавшуюся, кстати говоря, а с другой стороны на попытку заключения вот некого союза с Трампом. Да, и через это решение уже многих мелких по сравнению с Америкой внешнеполитических вопросов, потому что при реализованной программе Трампа, сформулированной для него, кстати говоря, в России, о расколе НАТО или о распуске НАТО, при реализованной программе спада Евросоюза, на чем постоянно работает Кремль и Лубянка, финансируя политические партии, ну, правые политические партии, естественно, которые выступают в своих странах за выход из Евросоюза. Да? Вот при реализации с реализацией этих двух установок, роспуск НАТО и развала ЕС, конечно, общий план по захвату Европы, он становится вполне реальным, да, более реальным, чем при существовании НАТО и Евросоюза, когда кажется, что этот план абсолютно утопичный и провокационный, и, в общем-то, может быть, даже не слишком умный. А есть еще один фактор, который как бы работает против Путина и против Лубянки. Это как бы потерянные скорости. Вот в марте 2014 года, да, на самом деле, очень многим казалось, что Россия сейчас предпринят серьезную глобальную атаку на сразу несколько европейских государств, восточноевропейских государств. И тогда вы помните вот все эти там публикации, там будут ли немцы умирать за Нарву, или будут ли эстонцы умирать за русский город Нарву и так далее. Да? Понятно, что все эти тексты писались, как говорится, в России, но тем не менее это то, что внедрялось в умы европейцев. Что они должны понять, что не стоит умирать за там, какие-то вот маленькие там, прибалтийские государства, которые, в общем, на карте там, трудно найти, и не стоит умирать за Украину, которая тоже, в общем, непонятно, то ли страна, то ли не страна, то ли есть украинский народ, то ли нет украинского народа. Да? Угу. Вот. Тем не менее, что-то Путина остановило, и я думаю, что остановило его, повторяю, не то, что будут гибнуть люди, а то, что установка на быстрый захват власти, на захват территории, она как бы, оценка ситуации была сделана неправильно. И в результате скорость была потеряна, и вот смотрите, с 2014 года прошло уже там, 7 лет, да, а Путин не сдвинулся никуда. И ситуация на самом деле только ухудшается, потому что Трамп потерял власть, Трамп не стал президентом на второй срок, а Байден, как бы к нему не относиться скептически, и как бы не считать его слабым политическим лидером, тем не менее, в силу обстоятельств вынужден признать, что Россия является угрозой, и вынужден по этому поводу что-то предпринимать, даже если он и не хотел бы ничего не предпринимать, но у него нет такой возможности. Поэтому, на самом деле, ситуация для России сейчас в этом плане тяжелее, чем была в период там, 14-20 годов. И ну, понятно, что они ничего не могут и не будут менять в своих программах и действиях, да, и в либерализацию этого режима. Я не верю абсолютно. Он невозможен, не способен ни на реформы, ни на либерализацию.
Да? Некоторые закладываются на это, на то, что ну, смерть Путина может стать такой либерализацией, предпосылкой для либерализации.
Ну, или наоборот, да, потому что есть еще другой аргумент. Смерть Путина может привести к власти другого человека из этой же системы, который будет считать, что ошибка Путина заключалась в том, что в 2014 году вместо того, чтобы идти на Киев, он взял и остановился.
Например.
Вместо того, чтобы захватить страны Балтии, он ограничивается несколькими провокационными шажками, тестирующими ситуацию, и испугался, остановился. Да? Поэтому по-разному можно смотреть на Путина. Не относясь к нему хорошо, тем не менее, на него по-разному. И критика, кстати, Путина именно с этой точки зрения, она тоже в России распространена. И есть люди, которые считают, что он недостаточно решителен, недостаточно энергичен, недостаточно преследует интересы России в мировом пространстве и прочее, и прочее. И теперь уже попробуем перейти к идеологии. К сожалению, для всех для нас самый близкий аналог идеологии, которая существует сегодня в России, это фашистская.
Все-таки она.
И тут ничего нельзя сделать. И да, упоминаемый вами Муссолини, наверное, ближе всего.
Но именно как корпоративное государство, потому что, ну, понятно.
Совершенно верно. Как корпоративное государство, как капиталистическое государство, как государство с открытыми границами, как государство с рыночной экономикой. Пусть коррумпированной рыночной экономикой, но тем не менее рыночной экономикой. А ближе всего, конечно же, напоминает итальянский фашизм.
Ну, потому что германский режим был не таким. Он был, в общем, гораздо более политически гетерогенен, потому что в нем были и фашистские элементы, но были и долгое время, пока их не устранили, именно вот это социальное начало. И от Рема, и братьев Штрассеров, они вообще возглавляли, между прочим, мало кто знает, национал-большевистскую фракцию в НСДАП. Потому что брат-то, оставшийся жив, Отто Штрассер, он там в Канаду эмигрируешь, написал это все подробно о том, то, что предшествовало их устранению. И, в общем, немецкий-то, немецко-германский вариант, он же сохранял очень разные вот эти достаточно взаимоисключающие элементы, в отличие от весьма однородного, значит, муссолиниевского варианта. Кстати, Гитлер-то и возглавил фашистскую фракцию внутри НСДАП, просто мало кто знает. Вот, именно он был сторонником этого типа, но типа модели. Вот, я извиняюсь, что перебил.
Ну, есть еще один момент, да, ведь все-таки нацисты оставались у власти в Германии, были в власти в Германии довольно короткие
исторические. 13 лет всего что-то.
Период, да, а итальянский фашизм в этом смысле имеет более долгую историю. Но, да, поэтому риторика абсолютно фашистская, СМИ, ориентация, которая им дана на абсолютно такую фашистскую националистическую пропаганду. Ну, все это мы все знаем, это мы все видим. Какие-то элементы, безусловно, взяты со сталинских времен. Угу. Кстати, та причина, по которой мы видим многочисленные и очень мощные такие попытки государству реабилитировать Сталина и сталинизм. Ну, это, к сожалению, вот это вот описанное там, нами с Поповым и нами в программе картина, она, конечно,
получается. Я поясню, да, вы соавторы книги вот этой, о которой мы ведем речь, с Владимиром Поповым, подполковником КГБ 5-го управления. Он выступал у нас в эфире. Надо, кстати, сообщить, что именно Юрий Георгиевич Ферстинский дал нашему каналу в качестве собеседников, экспертов Владимира Попова и Юрия Борисовича Швеца. Так что в этом смысле все адресации это Юрию Георгиевичу благодарственны. Так, Юрий Георгиевич.
Да-да, я тут.
Да-да-да.
Я хотел возразить, что, может быть, не только благодарность.
Возражать тут нечего. Смотрите, какая вещь. Получается, идеологию может победить только идеология. Ну, во всяком случае, так всегда считалось. Невозможно идеологию преодолеть вне идеологическим бунтом ни о чем, да, когда возмущение социальную или природу имеет, или даже политическую природу, да, но бунт, он не несет в себе системной альтернативы, то есть вот об этом идут споры, сейчас эти споры схоластические, потому что они все вынесены либо за границу, либо там в пространство виртуального интернета, о том, как, собственно, справиться с этим режимом, и этот уровень обсуждения, он самый слабый, потому что до конца никто не понимает и саму природу, природу режима Путина, да, идеологическую, я имею в виду природу, и не понимает противопоставления ей какой-то альтернативы, которая могла бы действенным, там сказать, ударным механизмом по вот этой идеологической конструкции, потому что ее точно не преодолеть путем призыва «они плохие, мы хорошие». Тут уже это точно не сработает. У них уже есть благодаря идеологии мотивация. Причем мотивация не только, как получается, ну вот, из ваших выводов, на сохранение имеющейся власти, но на ее расширение. Знаете, как после бат, большой взрыв, как вселенная, вот он расширяется, пока что-нибудь не произойдет, что и остановит ее. Так.
Ну, вы знаете, я бы, может быть, хотел возразить, что ведь у, скажем так, у капиталистических стран, ну, общимых таким названием, да,
ну, да, марксистский термин.
Идеологии ведь нет, да.
Так.
У Америки нет идеологии, у Евросоюза нет идеологии.
Разве?
Я бы считал, что нет. По крайней мере, нет. Нет того, что мы считаем, что принято считать идеологией, типа там коммунистической идеологии.
Но она вполне либеральная, почему нет?
Во всяком случае, фашистской идеологии. Либеральная – это не идеология, это скорее отсутствие идеологии. И в этом, между нами говоря, я бы считал, может быть, и сила всех этих стран, и, может быть, по этой причине все идеологические страны в конце концов, исторически, в битвах проигрывают. Хотя внешне кажется, что обязаны проиграть, как говорится, демократы, именно потому что у них нет идеологии, нет сильного правительства, нет как бы идеологических установок на победу над врагом. Да? Ну вот вроде бы противостояние там, нацизма, да, нацистов или Германии и германского нацизма и Великобритании. Да, в которой никакой идеологии не было.
Там было традиционалистское начало, гораздо сильнее, более выраженное в...
Традиционалистское, вы правильно сказали, но традиционализм – это не идеология. Да? И то же самое относится, мне кажется, к Америке. Нет, можно, конечно, утверждать, как, наверное, можно сделать заявление, что капитализм сам по себе – это и есть идеология, но на самом деле нет там никакой идеологии. Это просто идея, ну как... Не буду сейчас уж в эти дебри уходить, угу. И философия – это просто идея дать людям свободно жить и развиваться так, как они хотят, с минимальными ограничениями, исходящими от власти. Да? Вот в Советском Союзе, условно говоря, и в России сегодня, мы являемся свидетелями системы, когда правительство пытается контролировать абсолютно все, что можно контролировать. Вот все, что можно контролировать, правительство пытается контролировать. А то, что не контролируется, ну, это просто потому, что, ну, вот невозможно это контролировать уж никак. Да? А, условно говоря, в Америке, там, в чуть-чуть, может быть, меньшей степени в Европе, принцип прям противоположный, что контролировать нужно только то, что невозможно не контролировать. А вот все, что возможно не контролировать, контролировать не нужно. Да? То есть принцип прям противоположный. И поэтому внешние, там, условно говоря, демократии кажутся структурами слабыми, нестабильными. Там действительно правительства каждые 4 года слетают и меняются. Там, в Париже желтые жилеты, в Америке движение в поддержку черного населения, да, и все это кажется признаками слабости. А на самом деле это создает очень такую мобильную, подвижную модель, да, потому что если все, что нужно сделать для того, чтобы страна успокоилась, это сменить одного руководителя на другого, то согласитесь, это очень маленькая цена.
Ну, так было не всегда, я говорю, там, когда британцы гибли за бога и королеву, сражаясь с немцами и с этим фельдфебелем, там, знаете, конечно, безусловно, отсылки были к битве при Гастингсе. То есть для них это тоже был такой реванш известного рода. Они воспринимались. Не все, конечно, рядовой солдат в окопе, в Дюнкерке, зачем это ему? Но сказать о том, что аристократы, которые управляли армией, управляли госаппаратом, ну, они всегда там управляют им, да, чтобы они были вне идеологические, не знаю, традиционалистский клуб себя представляет иначе, позиционирует. Мне кажется, в такие моменты острые, они, так сказать, вполне себе идеологически замотивированы были. Ради чего умирать тогда? Ради чего умирать?
Ну хорошо, мы чуть-чуть, я боюсь, уходим.
Согласен, согласен. Мы как-нибудь посвятим этому обязательно разговору. Три минуты у нас еще есть, еще одна минута. Вам финальный какой-то... Мы уже час, больше часа в эфире. Я знаю, у Юрия Георгиевича следующее интервью. Кстати, сегодня годовщина, как раз близко годовщина смерти, отравления Литвиненко.
Сегодня годовщина.
Сегодня смерти, годовщина, да. Он умер, да. Его отравили Литвиненко. Раньше, но он умер через несколько дней. Поэтому мы отпустим Юрия Георгиевича. Но последнее, о чем я хотел, чтобы вы нам сказали, все-таки вы действительно видите просвет именно внутри самой этой системы. Я имею в виду, которую создала госбезопасность в России, или же все-таки эти внешние факторы, не обязательно идеологические или вне идеологические, сами, учитывая опасность для них самих или для мира, вот именно такой модели конкурирующей могут просто-напросто расправиться с этим всем? Или же они исчезнут под столкновением двух больших гигантов, вот этих возникших полюсов Пекина, Вашингтона? Вы же понимаете, в цивилизационном столкновении бац, щепка была, ее нет.
Вы знаете, основная, может быть, задача книжки, кроме того, чтобы просто описать то, что происходило, и показать читателю то, что происходило. И, кстати, я думаю, что с точки зрения чтения, это чтение очень увлекательное. Там одна история на другой, там много, как бы много крови и много смертей. Там все достаточно интересно. Да? Основная моя цель была показать, что единственное спасение России от тех проблем, с которыми Россия сталкивается, единственное лекарство от болезни, которой Россия страдает, это роспуск госбезопасности без права воссоздаваться под какими-то новыми названиями. Потому что начинаем мы книгу с описания того, как в течение достаточно короткого времени, опять же, там 100 лет, да, госбезопасность постоянно меняла свое имя. И описанием, почему это происходило. Да? Потому что вот был создан такой, как бы, не знаю, дьявол, да, который пожирал всех, пожирал себя, да, гидра. Суворов там сравнил это все с гидрой, да, многоголовой. Многоголовная гидра, которая, с одной стороны, была нужна компартии, а с другой стороны, настолько была опасна компартии, что началась со дня номер один борьба между вот этими вот двумя сильными корпорациями, да, претендующими на власть в государстве. Так вот, а то, что не было сделано в 91-м году и не могло быть сделано, потому что, как мы описываем в книге, к августу 91-го года ситуация настолько была контролируема уже госбезопасностью и в каком смысле спровоцирована госбезопасностью, что все наши надежды на победу демократии в России были абсолютной иллюзией. Мы просто тогда не понимали, что происходило, да, поэтому считали, победила демократия. А на самом деле победила не демократия в августе 91 года, а госбезопасность, наконец-то добившись монополии, ликвидировавшей монополию компартии на власть. Так вот, в 91 году по понятным причинам КГБ не было уничтожено. Оно снова изменило название, но, собственно, это единственный советский институт, который пережил падение советской власти, госбезопасность. Все, что я как бы, все, что мы утверждаем в книге, описываем, это то, что единственное наше спасение – это роспуск госбезопасности как ведомства, как учреждения, без права быть как бы возрожденным под каким-либо новым сокращением из каких-то новых трех букв. Вот если это будет достигнуто, то тогда мы все спасены. И Россия станет Швейцарией. А вот как этого добиться? Откровенно говоря, я, конечно же, не знаю и не вижу легкого и очевидного решения этой проблемы.
Ну что же, час пять минут мы находились в эфире, больше 10 тысяч человек нас смотрит, и смотрела, и 4230 лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. В описании к этому видео мы дадим ссылку на работу, на книгу. Я правильно понимаю, что ее в электронном виде можно скачать, правильно?
Да, она в электронном виде, как мне сказали, уже продается.
На Амазоне.
Бумажном...
На Амазоне?
Киеве. Нет, не на Амазоне, она продается издательством, украинским издательством «Наш формат», которое эту книгу
издало. Ну, мы найдем она... в описании, в крайнем случае, дадим ссылку на ваш Facebook, и там люди найдут с легкостью всю информацию.
Но, как я понимаю, она уже существует в электронном формате и продается.
Ну, проще в электронном формате, потому что русскому обывателю, как ему ее получить в России, за это там... И все.
В России нет, а за границу, как бы кроме России, за границу, в принципе, ее тоже высылают. Но электронные, наверное, электронный формат.
Ну, лучше электронный. Электронный доступнее, это я лучше. Всегда лучше. Ну что, спасибо, Юрий Георгиевич, вам огромное. Будем ждать следующей встречи. Обязательно вернемся к этой теме. Благодарю и всех зрителей тоже. Спасибо всем и до свидания.